8. Матиас. Матиас знал, что будет искупать свои ошибки, совершенные в этой жизни, всю следующую. Но он всегда верил, что, несмотря на его преступления и слабости, в глубине души он остается порядочным человеком, и этого никому не изменить. Также он не сомневался, что если его заставят провести еще хотя бы час в компании Элис Ван Эк, он может убить ее просто ради того, чтобы немного побыть в тишине. Осада домика на озере прошла с такой точностью, что даже Матиас не мог ею не восхититься. Всего через 3 дня после похищения Инеж Ротти сообщил Казу о том, что в Эйл-Камеди горит свет, и что туда постоянно прибывают и убывают лодки в необычное время, зачастую управляемые сулийцем. В нем быстро распознали Адама Бажана, учителя музыки, который последние 6 месяцев работал на Ван Эка. Судя по всему, он стал работать на торговца уже после того, как Уайлен покинул дом. Но парня ничуть не удивило, что его отец нанял профессионального музыканта для своей жены.
«И как она? Хорошо играет?» — полюбопытствовал Джеспер.
Уайлен замялся.
«Ну, она полна энтузиазма».
Было легко предположить, что Инеж держит в Эйл-Камеди, и Нина тут же предложила отправиться за ней.
«Он не вывез ее из города», —
сказала она, и ее щеки впервые загорелись румянцем с тех пор, как она вышла победителем из битвы с Паремом.
«Очевидно, что он держит ее там».
Но Каз просто посмотрел вдаль с загадочным выражением лица и ответил.
«Слишком очевидно».
«Каз,
хочешь 1000 крюги?»
«Это ловушка?»
«Именно. Это слишком просто для Ван Эка. Он относится к нам как к простофилям. Но он не родился в бочке, а мы — не кучка идиотов, готовых прыгнуть на первую же блестящую приманку, которую он перед нами потрясет. Ван Эк хочет, чтобы мы думали, будто она на этом острове. Может, это и так. Но нас также будет ждать много вооруженных охранников и, возможно, даже несколько грешей под Паремом».
«Всегда бей туда, куда Филя не смотрит», — пробормотал Уайлен.
«Милостивый Гизен!» — воскликнул Джеспер. «Ты совершенно испортился!»
Каз взял трость и постучал головой ворона по плитам на полу гробницы.
«Знаете, в чем проблема Ван Эка?»
«В отсутствии чести?» — спросил Матиас.
«Он отвратительный отец?» — поинтересовалась Нина.
«Лысина?» —
предположил Джеспер.
«Нет, ему есть что терять, и он дал нам козырную карту. Мы знаем, что красть в первую очередь».
Каз поднялся на ноги и начал строить планы похищения Элис. Вместо того, чтобы пытаться спасти Инеж, как того ожидал Ван Эк, они заставят его обменять девушку на беременную жену. Первая загвоздка состояла в том, чтобы найти ее. Ван Эк не был дураком. Каз подозревал, что он увез Элис из города, как только заключил с ними мошенническую сделку. И их предварительное расследование это подтвердило. Ван Эк не стал бы держать свою жену на складе, заводе или в промышленном здании. Ее не оказалось ни в одном отеле, который ему принадлежали, ни в загородном доме купца, ни на его 2 фермах неподалеку от Элсмира. Была вероятность, что он спрятал ее на какой-то ферме или в своих владениях по ту сторону Истинного моря. Но Каз сомневался, что он отправил бы женщину, вынашивающую его наследника, в изнурительное морское путешествие.
«Ван Эка... наверняка есть неучтенная собственность», — сказал Брекер. «И прибыль тоже».
Джеспер нахмурился.
«Разве неуплата налогов не является, не знаю, кощунством? Мне казалось, что он верный слуга Гизена».
«Гизен и Керчи — это разные вещи», — подметил Уайлен.
Естественно, раскрытие этих секретных владений подразумевало необходимость получить доступ к конторе Корнелиса Смита и очередную цепь обманов. Матиасу было противно участвовать в этом мошенничестве, но даже он не мог отрицать ценность полученной информации. Благодаря документам Смита Каз нашел домик на озере. Неплохую виллу со всеми удобствами в 10 милях к югу от города, которую было легко оборонять, и записанную на имя Хендрикс.
«Всегда бей туда, куда Филя не смотрит».
«Здравая мысль», — признал Матиас. «Даже, можно сказать, военно-тактическая. Если тебя превосходят по числу оружия и людей, ищи наименее защищенные цели. Ван Эк ожидал, что они попытаются освободить Инеш, и именно на этом сосредоточил свои основные силы. А Каз подыграл ему, приказав Матиасу и Джесперу как можно чаще бросаться в глаза, когда они пришвартовывали гондолу на одном из частных причалов Пятой гавани. В 11 вечера Ротти и Шпект оставили Кювея на черной вуале, надели плотные плащи с капюшонами, чтобы скрыть свои глаза, отвязали лодку и устроили грандиозное шоу, выкрикивая разную ерунду предполагаемым товарищам, отплывающим от других причалов. Большинство из них были ошеломленными туристами, которые так и не поняли, почему эти странные парни кричали на них с гондолы. Матиасу пришлось взять себя в руки, чтобы не начать спор с Казом, когда тот поставил Нину в паре с Джеспером для нападения на домик, несмотря на то, что в этом был смысл. Им нужно было по-тихому обезвредить стражу, чтобы никто не запаниковал и не забил тревогу. Для этого хорошо подходила боевая подготовка Матиаса и способности Нины, поэтому их разделили. Джеспер и Уайлен обладали более шумными талантами, поэтому они вступали в бой только в крайнем случае. К тому же Матиас знал, если он захочет сопровождать Нину и вести себя как сторожевой пес, она упрет руки в свои роскошные бока и продемонстрирует знания ненормативной лексики на разных языках. Тем не менее, он был единственным, помимо, наверное, Кювея, кто знал, как она страдала после их возвращения из Ледового двора. Было трудно смотреть на нее, когда она уходила. Они подкрались со стороны озера и быстро обезвредили охранников по периметру. Большинство вилл вдоль берега пустовали, да и сезон пока не наступил, было еще холодно. Но в окнах дома Ван Эка, или скорее дома Хендриксов, горел свет. Вилла принадлежала семье мамы Уайлена многие поколения, задолго до того, как Ван Эк ступил на ее порог. Это даже не было похоже на взлом. Один из стражников вообще дремал в беседке. Матиас не знал, что были жертвы, пока они не обнаружили, что нет одного охранника. Но времени выяснить у Нины и Джеспера, что пошло не так, не было. Они связали оставшихся охранников, загнали их и прислугу в кладовку и поднялись на второй этаж в масках героев зверской комедии. Затем остановились у входа в музыкальную комнату, где Элис, неуклюже присев на банкетку, играла на фортепиано. Отбросы думали, что она будет спать, но молодая женщина усердно трудилась над какой-то пьесой.
«Святые, что это за шум?» — прошептала Нина. «По-моему, это «Будь спокоен, малыш Бамблби», — сказал Уайлен, скрываясь за маской и рогами серого бесенка. «Сложно сказать». Когда они вошли в комнату, шелковистому терьеру ее ног хватило ума зарычать, но бедная, милая, беременная Элис просто оторвала взгляд от нот и спросила.
«Это спектакль?»
«Да, дорогая», — ласково ответил Джеспер. «И у тебя главная роль».
Они надели на нее теплое пальто и вывели из дома к лодке. Девушка вела себя так послушно, что Нина заволновалась.
«Может, в ее мозг не попадает достаточно крови?» — шепнула она Матиасу.
Фьерданец и сам не знал, как расценивать поведение Элис. Он помнил, как его мать путала простейшие вещи, когда была беременна его младшей сестренкой. Она могла пройти всю дорогу до деревни из их маленькой хижины, прежде чем понять, что натянула правый сапог на левую ногу. И наоборот. Но на полпути к городу, когда Нина связала Элис руки и надела повязку на глаза, крепко привязав ее к аккуратным косичкам, намотанным на макушке, та, должно быть, начала понимать, что происходит. Элис постоянно шмыгала и вытирала нос бархатным рукавом. Затем шмыганье переросло в нервные глубокие вдохи, а к тому времени, как они устроили Элис поудобнее в гробнице и даже нашли небольшие подушечки для ее ног, она громко заревела.
«Я хочу домой!» —
выла госпожа Ванек.
«Хочу свою собачку!»
С тех пор слезы не прекращались. В конце концов Каз раздраженно всплеснул руками, и все вышли на воздух, чтобы хоть немного побыть в тишине.
«Все беременные так себя ведут», —
простонала Нина. Матиас заглянул внутрь каменного корпуса.
«Только похищенные».
«Я не слышу собственных мыслей».
«А может, снимем с нее повязку?» — предложил Уайлен.
«Мы могли бы надеть маски из зверской комедии».
Каз покачал головой.
«Мы не можем рисковать тем, что она приведет сюда Ван Эка».
«Если она продолжит в том же духе, ей станет дурно», — возразил Матиас.
«Мы еще не закончили работу», — ответил Каз. «Нам нужно много успеть сделать до завтрашнего обмена. Кто-нибудь, найдите способ заткнуть ей рот, или это сделаю я».
«Она просто напугана», — тихо отозвался Уайлен.
«Я не просил описывать ее состояние».
Но парнишка настаивал.
«Каз, пообещай мне, что не станешь...»
«Прежде чем ты закончишь это предложение, я хочу, чтобы ты подумал, чего будет стоить мое обещание и чем ты готов за него заплатить».
«Но она не виновата, что родители выдали ее замуж за моего отца».
«Элис тут не потому, что сделала что-то плохое. Она здесь, потому что из нее выйдет хороший рычаг».
«Она просто беременна».
«Для того, чтобы забеременеть, особый талант не нужен. Спроси любую несчастную в бочке».
«Мне ж бы не хотела».
За долю секунды Каз оттолкнул плечом Уайлена к стенке склепа и прижал к горлу набалдашник с вороном.
«Давай, поучи меня делать мою работу!»
Уайлен сглотнул и приоткрыл губы.
«Сделай это», — продолжил Каз. «Я вырежу твой язык и скормлю его первой попавшейся драной кошке».
«Каз!»
— осторожно встрял Джеспер, но тот его проигнорировал. Губы Уайлена поджались в тонкую упрямую линию. Парень действительно не знал, когда стоит и промолчать. Матиас уже задумался, не пора ли за него заступиться, как Каз отпустил его.
«Кто-нибудь, заткните эту девчонку до того, как я вернусь!» —
приказал он и побрел по кладбищу. Матиас закатил глаза к небу. Всем этим психам не помешало бы пройти полугодовую подготовку в военном лагере, а еще лучше — публичные избиения.
«Лучше не упоминай имя Неж», —
посоветовал Джеспер, когда Уайлен стряхнул с себя пыль.
«Ну, знаешь, на тот случай, если тебе еще жизнь дорога».
Уайлен покачал головой.
«Но разве все это делается не ради нее?» «Нет, все ради великого замысла, помнишь?» — фыркнула Нина. «Освобождение Неж — просто первый этап».
Они направились обратно к гробнице. В свете фонаря Матиас видел, что к Нине вернулся здоровый цвет лица. Может, отвлекающий фактор в виде взлома дома на озере хорошо на нее повлиял, хотя он не мог игнорировать тот факт, что один стражник погиб во время операции, в которой не планировались убийства. Элис притихла и сидела, сложив руки на животе, и икая. Она сделала слабую попытку снять повязку с глаз, но Нина хорошо умела завязывать узлы. Матиас покосился на Кювея, который сидел за столом напротив их пленницы. Шуханец просто пожал плечами. Нина присела рядом с Элис.
«Хочешь, чаю?» «С медом?» — спросила она. «Я... у нас вроде есть сахар». «Я пью чай, только с медом и с лимоном».
Судя по виду Нины, она собиралась рассказать Элис, куда именно та может засунуть свой мед с лимоном. Так что Матиас поспешил вмешаться.
«А как насчет шоколадного печенья?»
«О, я обожаю шоколад!»
Нина прищурила глаза.
«Не припомню, чтобы я разрешала тебе раздавать мое печенье».
«Это для благого дела», —
ответил он, доставая жестяную коробку.
Он купил печенье в надежде, что Нина начнет есть.
«Кроме того, ты едва к нему притронулась».
«Я оставила его на потом», — фыркнула девушка. «И лучше не попадайся мне на пути, когда дело касается сладостей».
Джаспер кивнул.
«Оно как жадный пустынный дракон».
Голова Элис вертелась из стороны в сторону.
«Вы все кажетесь такими юными, судя по голосам. Где ваши родители?»
Уайлен и Джаспер разразились хохотом.
«А что смешного, я сказала?» «Ничего», — заверила ее Нина. «Они просто придурки».
Возмутился Джаспер. «Это не мы полезли в твои запасы, печенек».
«Я никого не подпускаю к своим запасам, печенек», — подмигнула Нина.
«Это уж точно», — проворчал
Матиас, радуясь, что Нина вернулась к себе прежней, и ревнуя, что это Джаспер заставил ее улыбнуться. «Ему нужно окунуть голову в ведро с ледяной водой, а то ведет себя, как одурманенный идиот».
«Итак», — начал Джаспер, обняв Элис за плечи, — «расскажи нам о своем пасынке».
«Зачем? Вы его хотите похитить?»
— стрелок фыркнул.
«Это вряд ли. Я слышал, что от него сплошные неприятности».
Уайлен скрестил руки.
«А я слышал, что он талантлив, просто его никто не понимает».
Элис нахмурилась.
«Я прекрасно его понимаю. Он не мямлит, ничего такого. Вообще-то у вас немного похожи голоса».
Уайлен вздрогнул, а Джаспер согнулся пополам от смеха.
«И да, он очень талантлив. Он изучает музыку в Беллинте».
«Но какой он?» — спросил Джаспер. «Признавался ли он в каких-нибудь тайных страхах, дурных привычках, случайных связях?»
Уайлен пихнул коробку под нос Элис. «Вот, съешь еще печенье».
«Она уже 3 штуки съела», — возмутилась Нина. «Уайлен всегда был ласков с моими птичками. Я по ним скучаю. И по Руфусу. Я хочу домой!»
И Элис снова зарыдала. Нина опустила голову на стол, признавая поражение.
«Отличная работа. А я уж понадеялась, что мы хоть немного посидим в тишине. Я пожертвовала своим печеньем впустую».
«Вы что, никогда раньше не видели беременную женщину?» — пробурчал Матиас.
Он хорошо помнил неудобства, которые испытывала его мама, и смены настроения, хотя и подозревал, что поведение Элис может быть никак не связано с ребенком, которого она вынашивала. Парень оторвал полоску ткани от одного из изодранных одеял в углу.
«Окуни ткань в воду, чтобы мы могли сделать прохладный компресс», — проинструктировал он Джаспера, а затем присел перед Элис на корточки. «Я сниму с тебя туфли».
«Зачем?»
«Потому что у тебя отекли ноги, и если их размять, то станет легче».
«А, вот это уже интересно», — хитро улыбнулась Нина.
«Даже и не мечтай».
«Слишком поздно», — ответила она, шевеля пальцами ног.
Матиас снял туфли с Элис и сказал.
«Тебя не похитили, просто задержали ненадолго. К полудню завтрашнего дня ты будешь дома со своей собачкой и птичками. Ты же знаешь, что никто не причинит тебе вреда».
«Я не уверена».
«Ну, ты меня не видишь, но я здесь самый крупный и обещаю, что тебя никто не тронет».
Даже говоря это, Матиас знал, что, возможно, врет. Сейчас Элис растирали ноги и прикладывали холодный компресс к колбу, но находилась она в яме с самыми смертоносными гадюками, которые только ползали по улицам этого презренного города.
«А теперь очень важно, чтобы ты успокоилась, иначе тебе может стать плохо. Что может тебя развеселить?»
«Мне нравится прогуливаться у озера».
«Хорошо, может, позже мы прогуляемся. А что еще?»
«Мне нравится делать себе прически».
Матиас многозначительно посмотрел на Нину. Та насупилась.
«С чего ты взял, что я умею делать прически?»
«Потому что ты всегда прекрасно выглядишь». «Погодите», — опешил Джаспер. «Он что, пытается сделать комплимент?»
Затем покосился на Матиаса с подозрением.
«И как нам узнать, что это не самозванец?»
«Возможно, кто-то другой сделает тебе прическу», — чванливо произнесла Нина.
«Что-нибудь еще?» — снова обратился Матиас Келлис.
«Я люблю петь».
Уайлен яростно замотал головой и начал шептать одними губами. «Нет, нет, нет».
«Мне спеть?»
— с надеждой спросила девушка.
«Бажан говорит, что я создана для сцены».
«Может, оставим это на потом?» — предложил Джеспер.
Нижняя губа Элис задрожала, как тарелка, которая вот-вот разобьется.
«Пой!» — выпалил Матиас. «Ради всего святого, пой!»
И тогда начался сущий кошмар. Не то чтобы Элис была так ужасна, просто она никогда не останавливалась. Она пела во время обеда, пела, пока гуляла между могилами, пела из-за куста, пока справляла нужду. Когда она, наконец, задремала, то напевала во сне.
«Может, таков и был изначальный замысел Ван Эка», — мрачно произнес Касс, когда они снова собрались снаружи гробницы.
«Свести нас с ума?» — поинтересовалась Нина. «Ну что ж, он работает».
Джеспер прикрыл глаза и застонал.
«Дьявольский план!»
Касс сверился с карманными часами.
«Все равно Нине и Матиасу уже пора идти. Если рано доберетесь до своего места, то сможете еще поспать пару часов».
Они должны были вести себя осторожно, приплывая и уплывая с острова, так что не могли ждать рассвета, чтобы занять свои посты.
«Маски и накидки найдете у меховщика», — продолжал Брекер. «Ищите золотого барсука на вывеске. Затем подберитесь как можно ближе к крышке и начните раздавать их. Потом двигайтесь на юг. Не оставайтесь в одном месте слишком долго. Не хочу, чтобы вы привлекли внимание боссов».
Каз встретился взглядом с каждым из них.
«До полудня все должны быть на своих местах. Уайлен внизу, Матиас на крыше Империума. Джеспер будет напротив тебя на крыше отеля «Эмберс». Нина, ты будешь на третьем этаже. В номере есть балкон, выходящий на Гудмет-бридж. Убедитесь, что у вас хороший обзор. Я хочу, чтобы все следили за Ван Эком, как только он появится. Он что-то задумал, так что будьте начеку».
Матиас заметил, как Нина украдкой покосилась на Джеспера, но сказала лишь:
«Ни траура,
ни похорон», — дружно ответили отбросы.
Нина направилась к пришвартованной лодке. Каз и Уайлен ушли обратно в гробницу, но прежде чем Джеспер успел скрыться внутри, Матиас преградил ему путь.
«Что случилось в домике на озере?»
«В смысле?»
«Я видел, как она только что на тебя посмотрела».
Джеспер неловко переминался с ноги на ногу.
«А почему бы тебе не спросить у нее?»
«Потому что Нина будет толдычить, что с ней все в порядке, пока не начнет страдать до такой степени, что говорить не сможет».
Стрелок опустил руки на револьверы.
«Я скажу только то, что тебе следует быть осторожным. Она сама не своя».
«Что это значит? Что случилось в доме Хендриксов?»
«Мы столкнулись с небольшой проблемой», — признался Джеспер.
«Один человек умер».
«Ну, люди постоянно умирают в Кеттердаме. Просто будь начеку. Возможно, ей понадобится помощь».
Джеспер скользнул за дверь, и Матиас зарычал от отчаяния. Затем поспешил за Ниной, обдумывая слова Джеспера, но ничего не сказал, когда садился в лодку и выводил ее в канал. Его самым разумным поступком после возвращения из Ледового двора стало то, что он отдал Казу оставшийся парем. Это не было легким решением. Никогда не знаешь, насколько глубок колодец внутри Бреккера. Как определить границы того, на что он готов и не готов пойти? Но у Нины не было власти над Казом. И когда она прокралась в кровать Матиаса в ночь операции со Смитом, он убедился, что сделал правильный выбор, потому что Джель тому свидетель, он был готов отдать ей все, что она захочет, лишь бы девушка продолжала его целовать. Нина прервала его сон, который терзал Матиаса с ледового двора. Только что он бродил по морозу, ослепленный снежной вьюгой, слушая волчий вой вдалеке. А в следующее мгновение проснулся. И Нина рядом, такая теплая и мягкая. Ему вспомнились ее слова, сказанные на корабле, когда наступил пик действия Парема.
«Ты вообще можешь думать своей головой? Я просто очередной командир, за которым ты будешь следовать. Сначала это был Ярл Брум, а теперь я. Не нужна мне твоя чертова клятва!»
Он не считал, что она говорила это всерьез, но ее слова все равно его зацепили. Будучи Дрюскелем, он служил безнравственной цели. Теперь он это видел. Но тогда у него был свой путь, своя страна. Матиас знал, кем являлся и чего от него хочет мир. Теперь он не был уверен ни в чем, кроме своей веры в Джеля и слова, которое он дал Нине. «Я рожден, чтобы защищать тебя. Только смерть освободит меня от этой клятвы». Неужели он просто променял одну цель на другую? Искал ли он убежище в своих чувствах к Нине, потому что боялся выбрать будущее для себя? Матиас сосредоточился на гребле. Их судьбы не решатся за одну ночь, и им предстояло многое сделать до наступления рассвета. Кроме того, ему нравился ритм ночных каналов. Нравилось, как фонари отражаются в воде, тишина, ощущение невидимости, когда невидимым проходишь через спящий мир, мелькание свечей в окнах. Нравилось наблюдать за тем, как кто-то, страдая от бессонницы, поднимается с кровати, чтобы закрыть шторы или посмотреть на город. Они старались не покидать черную вуаль в дневное время, поэтому именно таким он узнал Кеттердам. Однажды ночью он увидел женщину в вечернем платье, расшитом драгоценными каменьями, сидящую за туалетным столиком и вынимающую шпильки из волос. Мужчина, ее муж, как предположил Матиас, встал у нее за спиной и начал помогать ей. Она повернулась к нему и улыбнулась. В тот миг Матиас не смог определить, что за боль возникла у него в груди. Он был солдат, Нина тоже. Они не предназначены для подобных домашних сцен. Но он завидовал тем людям и легкости, с которой они жили, их уютным домам и уютным отношениям. Он знал, что и так слишком часто задавал Нине этот вопрос, но когда они высадились возле восточного обруча, Матиас не сдержался.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Отлично», —
беспечно ответила она, поправляя вуаль. Девушка была одета в мерцающий синий наряд потерянной невесты. Тот же костюм, который был на ней в ночь, когда она и другие члены отбросов появились в его камере.
«Скажи мне, Дрюскель, ты когда-нибудь бывал в этой части бочки?»
«У меня не было возможности осмотреть достопримечательности, пока я сидел в Хеллгейте», — ответил Матиас. «Я все равно бы сюда не пошел».
«Ну, еще бы. Столько развлечений и людей в одном месте. Фьерданец в тебе бы взбунтовался».
«Нина», — тихо обратился к ней Матиас, пока они шли к меховщику. Он не хотел давить на нее, но ему нужно было знать.
«Когда мы пошли к Смиту, ты воспользовалась париком и косметикой. Почему ты просто не перекроила себя?»
Девушка пожала плечами.
«Так было проще и быстрее».
Парень замолчал, не зная, стоит ли ему продолжать расспросы. Они прошли мимо сырного магазина, и Нина вздохнула.
«Ну как я могу пройти мимо витрины, полной головок сыра, и ничего не почувствовать? Я сама себя не узнаю».
Она выдержала паузу, затем сказала.
«Я пыталась использовать свою силу. Что-то происходит странное, другое. Мне удалось лишь убрать круги под глазами, и на это потребовались неимоверные усилия».
«Но ты никогда не была одаренной портнихой».
«Где твои манеры, фьерданец?»
«Нина».
«Дело не в этом. Было не просто сложно, но и больно. Мне трудно объяснить».
«А что насчет твоего новообретенного дара убеждения, который проявился в Ледовом дворе, когда ты была под воздействием Парема?»
«Сомневаюсь, что и сейчас на это способна».
«А ты пыталась?»
«Не совсем».
«Испробуй его на мне».
«Матиас, нас ждет работа».
«Ну давай же».
«Я не собираюсь копаться в твоей голове, когда мы не знаем, к чему это может привести».
«Нина».
«Ладно», — раздраженно вздохнула она. «Подойди».
Они почти дошли до восточного обруча, и толпа гуляк стала гуще. Нина затащила его в проулок между двумя зданиями. Затем подняла его маску и свою вуаль и медленно взяла лицо парня в руки. Ее пальцы зарылись в его волосы, и его сознание затуманилось. Казалось, она прикасается к нему везде. Девушка посмотрела ему прямо в глаза.
«Ну, что?»
«Я ничего не чувствую», — ответил он. Его голос звучал предательски хрипло.
Нина выгнула бровь.
«Что? Совсем ничего?»
«Что ты пыталась заставить меня сделать?»
«Убедить тебя поцеловать меня».
«Очень глупо с твоей стороны».
«Это почему же?»
«Потому что я всегда хочу тебя поцеловать», — признался он.
«Тогда почему никогда этого не делаешь?»
«Нина, ты недавно прошла через страшные испытания».
«Да, верно. И знаешь, что могло бы помочь? Много поцелуев. Мы не оставались наедине с тех пор, как спустились с борта Феролинда».
«Это когда ты чуть не умерла?» — спросил Матиас.
«Кто-то же должен помнить о том, как серьезна их ситуация».
«Я предпочитаю думать о хорошем. Например, о том, как ты поддерживал мои волосы, пока я блевала в ведро».
«Прекрати смешить меня».
«Но мне нравится твой смех».
«Нина, сейчас не время флиртовать».
«Мне нужно застать тебя врасплох, иначе ты слишком занят вопросами о моем самочувствии и попытками защитить меня».
«Ну что плохого в том, что я волнуюсь?»
«Ничего. Плохо то, что ты относишься ко мне так, словно я могу сломаться в любую секунду. Я не такая нежная или хрупкая».
Она резко опустила его маску, дернула за свою вуаль, чтобы вернуть ее на место. Протопала мимо него, выйдя из переулка, пересекла улицу и направилась к магазину с золотым бурсуком на двери. Он последовал за ней. Матиас знал, что ляпнул что-то лишнее, но понятия не имел, как поступить правильно. Когда они вошли в магазин, зазвенел маленький колокольчик.
«Почему это место открыто в такое время?» — пробормотал парень. «Кто захочет купить шубу посреди ночи?»
«Туристы».
И действительно, несколько человек осматривали меха и шкуры. Матиас пошел за Ниной к прилавку.
«Мы хотим забрать заказ»,
— сказала она приказчику в очках.
«Ваше имя?»
«Джудит Коэнен».
«Ага», — воскликнул мужчина, сверившись с Гроссбухом. «Золотая рысь и черный медведь, все уже оплачено. Минутку».
Он исчез в задней комнате и вышел, сгибаясь под весом двух огромных свертков из коричневой бумаги, перевязанных бечевкой.
«Вам нужна помощь, чтобы отнести их?»
«Нет, все в порядке».
Матиас поднял свертки без особого труда. Жителям этого города требовалось больше свежего воздуха и физических упражнений.
«Но может пойти дождь? Позвольте мне хотя бы...»
«Все нормально», — прорычал фьерданец, и приказчик отшатнулся.
«Не обращайте на него внимания», — улыбнулась Нина. «У него недосып. Спасибо вам большое за помощь».
Приказчик выдавил слабую улыбку, и они ушли.
«Ты же понимаешь, что тебе это плохо дается, верно?»
— полюбопытствовала Нина, как только они оказались на улице и пошли по восточному обручу.
«Ложь и обман?»
«Вежливость».
Матиас задумался.
«Я не хотел быть грубым».
«Просто позволь мне говорить за нас обоих».
«Нина».
«Не называй меня здесь по имени».
Она злилась на него. Он слышал это в ее голосе и понимал, что дело не в его обращении с приказчиком.
Они ненадолго остановились, чтобы Матиас сменил свой костюм безумца на один из многих нарядов мистера Кримзона, сложенных в свертки меховщика. Парень сомневался, что приказчик знал, что было завернуто в коричневую обертку, были ли костюмы сшиты в магазине и был ли золотой барсук лишь местом передачи. У Каза имелись загадочные связи по всему Кеттердаму, и только ему было известно, как это все работало. Когда он нашел длинный красный плащ и надел на голову красно-белую лакированную маску, Нина вручила ему мешочек с серебряными монетами. Матиас подкинул его на ладони, и монеты радостно зазвенели.
«Они же не настоящие, правда?»
«Естественно. Но об этом никто не знает. В этом-то и заключается все веселье. Давай потренируемся».
«Потренируемся?»
«Маменька, папенька, рента уплачена», — пропела Нина мелодичным голоском.
Матиас уставился на нее.
«У тебя что, лихорадка?»
Девушка откинула вуаль, чтобы он прочувствовал всю силу ее сердитого взгляда.
«Это из зверской комедии. Когда мистер Кримзон выходит на сцену, зрители кричат:
«Маменька, папенька, рента уплачена», — закончил Матиас.
«Именно. Тогда ты отвечаешь: «Нет, дорогая, все деньги потрачены», а затем кидаешь горсть монет в толпу».
«Зачем?»
«По той же причине, по которой все шипят на безумца и бросают цветы королеве скарабеев. Это традиция. Туристы не всегда ее понимают, но кирчицы — да. Так что сегодня, если кто-то закричит: «Маменька, папенька, рента уплачена»...»
«Нет, дорогая, все деньги потрачены», — мрачно продолжил Матиас, подкидывая монеты в воздух.
«Больше энтузиазма», — настаивала Нина. «Это должно быть весело».
«Я чувствую себя глупо».
«Иногда приятно чувствовать себя глупым, фьерданец».
«Ты говоришь так только потому, что у тебя нет ни капли стыда».
К его удивлению, вместо того, чтобы дать резкий отпор, девушка ничего не ответила и хранила молчание, пока они не заняли свою первую позицию перед игорным домом крышки, примкнув к музыкантам и бродячим актерам и расположившись через два дома от клуба «Кучевые облака». Затем, будто кто-то щелкнул переключателем, и Нина преобразилась.
«Подходите! Все подходите к сабле Кримсона!» — объявила она. «Вы там! Вы слишком тощий! Как вы смотрите на то, чтобы получить бесплатную еду и графин вина? А вы, сударыня, вот вы выглядите так, будто умеете веселиться».
Одного за другим Нина мастерски заманивала к ним туристов, предлагая бесплатный ужин и напитки и раздавая костюмы с листовками. Когда один из вышибал игорного дома вышел посмотреть, что происходит, они быстро ретировались, направляясь то на юг, то на запад, и продолжая раздавать наряды и маски, которые добыл для них Каз. Когда люди спрашивали, в чем же дело, Нина отвечала, что это рекламная акция нового игорного дома под названием «Сабля Кримсона». Как она и предсказывала, время от времени кто-нибудь замечал костюм Матиаса и кричал: «Маменька, папенька, рента уплачена?» Матиас покорно отвечал и изо всех сил старался звучать радостно. Если туристы и гуляки считали его выступление вялым, никто не жаловался. Скорее всего, потому что их отвлекал дождь из серебряных монет. К тому времени, как они добрались до западного обруча, все наряды закончились, а солнце начало подниматься. Матиас мельком заметил вспышку с крыши отеля «Эмберс». Джеспер подавал им сигнал зеркальцем. Фьерданис проводил Нину в комнату на третьем этаже отеля, заказанную на имя Джудит Коэнен. Как Брекер и сказал, с балкона открывался прекрасный вид на широкие просторы Гудмедбриджа и воды западного обруча, граничащие с обеих сторон с гостиницами и домами удовольствий.
«Что это значит?» — поинтересовался Матиас. «Гудмедбридж».
«Мост Благой Девы».
«А почему его так назвали?»
Нина прислонилась к дверному косяку и ответила.
«Ну, существует легенда о женщине, которая узнала, что ее муж влюбился в девушку с западного обруча и собирается ее бросить. Она взошла на мост и, не желая жить без него, прыгнула в канал.
Из-за мужчины, у которого нет совести?
А ты бы не поддался соблазну. Если бы перед тобой выложили все удовольствия и плотские радости западного обруча.
А ты бы бросилась с моста из-за такого мужчины?
Я бы не бросилась с моста даже ради короля Равки.
Ужасная история, — покачал головой Матиас.
Я сомневаюсь в ее правдивости. Вот что случается, когда позволяешь мужчинам придумывать названия для мостов.
«Тебе стоит отдохнуть», — сказал он. «Я разбужу тебя, когда придет время».
«Я не устала, и не нужно мне рассказывать, как делать мою работу».
«Ты злишься?»
«Или говорить, что я чувствую. Иди на свой пост, Матиас. Ты тоже выглядишь слегка потрепанным в своих золоченых доспехах».
Ее голос был ледяным, спина — прямой. Воспоминание о его сне накатило так резко, что он почти почувствовал, как кусает ветер, как снег жалит щеки. Его горло горело, а голос сел, потому что он звал Нину. Он хотел сказать ей, чтобы она была осторожной. Хотел спросить, что случилось.
«Не траура», — пробормотал Матиас.
«Не похорон», —
ответила она, не сводя глаз с моста. Матиас тихо вышел, спустился по лестнице и пересек канал по широкому Гудмед-бриджу. Затем посмотрел на балкон отеля «Эмберс», но не увидел Нину. «Это хорошо. Если он не может увидеть ее с моста, значит, и у Ван Эка не получится». Несколько каменных ступенек привели его к причалу, где в розоватом сиянии зари продавец устанавливал свою баржу, полную благоухающих цветов. Матиас обменялся с ним парой слов, и пока мужчина ухаживал за своими тюльпанами и нарциссами, заметил значки, которые вывел мелом Уайлен над уровнем воды по обеим сторонам канала. Они готовы. Затем он поднялся по лестнице к Империуму, окруженному со всех сторон людьми в масках, вуалях и мерцающих плащах. У каждого этажа была своя тематика, настоящее буйство фантазии. Матиас пришел в ужас, увидев стойку с костюмами Дрюскелей. Тем не менее, это место идеально подходило для того, чтобы не привлекать внимания. Он поспешил на крышу и подал зеркальцем сигнал Джесперу. Теперь все стояли на своих местах. Незадолго до полудня Уайлен спустится вниз и будет ждать в кафе у канала, которое всегда привлекало шумные труппы уличных артистов. Музыкантов, мимов, жонглеров, выманивающих денежки у туристов. А пока что парнишка прилег на боку, спрятавшись под каменным выступом крыши, и дремал. Винтовка Матиаса, завернутая в клеенку, лежала рядом с Уайленом. Он также выставил целый ряд фейерверков. Их фитили завивались, как мышиные хвостики. Фьерданец прислонился спиной к выступу, стоя с закрытыми глазами, впадая в забытье. Он привык к долгим периодам без сна со времен своей службы в отряде Дрюскелей. Когда будет нужно, он проснется. Но сейчас Матиас шагал по льду, и ветер завывал в его ушах. Даже у равкианцев было для него имя. Грузы-буря, жестокий и смертельный ветер. Он дул с севера, шторм, поглощающий все на своем пути. Солдаты гибли всего в паре шагов от своих палаток, потерявшись в белизне. Их крики о помощи пожирал безликий холод. Там была Нина. Он знал это и никак не мог до нее добраться. Он выкрикивал ее имя снова и снова, чувствуя, как ноги немеют в сапогах, а мороз просачивается сквозь одежду. Парень прислушался, чтобы разобрать ответ, но в его ушах ревела буря, а где-то вдалеке выли волки. Она умрет на льду, она умрет в одиночестве, и это будет его вина. Матиас проснулся, задыхаясь, и резко втянул воздух. Солнце стояло высоко в небе. Над ним стоял Уайлен и слегка тряс его.
«Почти пора!»
Матиас кивнул и встал, разминая плечи и вдыхая теплый весенний воздух Кеттердама. В его легких он казался чужеродным.
«Ты в порядке?» —
осторожно поинтересовался Уайлен,
но, судя по всему, злобный взгляд Матиаса послужил ему исчерпывающим ответом.
«Ну, с тобой все чудесно. Выглядишь отлично», — кивнул парень и поспешил спуститься по лестнице.
Матиас сверился с дешевыми латунными часами, которые приобрел для него Кас. «Почти 12. Он надеялся, что Нине удалось отдохнуть получше, чем ему. Парень посветил зеркалом на ее балкон и почувствовал облегчение, увидев ответную яркую вспышку. Затем подал сигнал Джесперу, склонился над выступом крыши и стал ждать. Матиас знал, что Каз выбрал западный обруч за густую толпу, в которой легко затеряться. Его обитатели уже просыпались после веселья и наслаждений прошлого вечера. Прислуга, выполняя поручения различных домов, шла за покупками, принимала поставки вина и фруктов для следующих ночных гуляний. Туристы, только что прибывшие в город, бродили по обеим сторонам канала и указывали на красиво оформленные вывески, обозначающие каждый дом, как известные, так и пользующиеся дурной славой. Он видел многолепестковую розу, сделанную из белого кованого железа, покрытого серебром. Дом белой розы. Нина проработала там почти год. Он никогда не расспрашивал ее о том времени, не имел права. Она осталась в городе, чтобы помочь ему, и была вольна поступать так, как считала нужным. Тем не менее, он не мог перестать представлять ее там. Изгибы ее обнаженного тела выставлены на всеобщее обозрение, зеленые глаза слегка прикрыты, кремовые лепестки вплетены в темные локоны ее волос. Бывали ночи, когда он фантазировал, как она подзывает его ближе. А бывали, когда он представлял, как она приветствует во тьме кого-то другого, и тогда он просыпался, гадая, что быстрее сведет его с ума — ревность или желание. Матиас оторвал взгляд от вывески и достал подзорную трубу из кармана, сосредоточиваясь на том, чтобы осмотреть остальную часть обруча. За несколько минут до полудня Матиас заметил Каза, идущего с запада и стучащего своей тростью в такт неровной походке. Его силуэт — темное пятно, рассекающее толпу. Люди, казалось, расступались перед ним, как будто чувствуя, какая цель им движет. Это напомнило Матиасу о том, как жители деревни выводят знаки в воздухе, чтобы защититься от злых духов. Элис Ван Эк ковыляла рядом с ним. С нее сняли повязку, и через подзорную трубу Матиас увидел, как шевелятся ее губы. Ради Джеля, неужели она все еще поет? Судя по кислому выражению лица Каза, это было вполне вероятно. С другой стороны моста Матиас увидел Ван Эка. Купец вытянулся, как струна, и крепко прижимал руки к телу, словно боялся, что пропитанный грехами воздух бочки запятнает его костюм. Каз ясно дал понять, убийство Ван Эка — крайняя мера. Они не хотели губить члена торгового совета. Ни средь бела дня и не перед свидетелями.
«Разве нельзя прибегнуть к более чистым методам?» — спросил Джеспер. «Ну, там, сердечный приступ, воспаление мозга».
Матиас бы предпочел честное убийство, открытый бой. Но в Кеттердаме подобные дела решались иными способами.
«Он не сможет страдать, если будет мертв», — ответил Каз, и на этом разговор был окончен. Димжин не терпел возражений.
Ван Эк пришел в окружение охраны, разодетый в красные с золотом ливреи его дома. Они вертели головами из стороны в сторону, осматривая местность в поисках угрозы. По тяжести их сюртуков Матиас понял, что все они вооружены. Там же, в окружении трех здоровых стражников, находилась маленькая фигурка в капюшоне. И неж. Матиас удивился благодарности, затопившей его сердце. Хотя он только недавно узнал маленькую Сулийку, его с первого дня восхищала ее храбрость. Она много раз спасала их жизни, подвергая риску свою. Он сомневался во многих своих решениях, но никогда в стремлении вырвать ее из лап Ван Эка. Единственное, о чем он жалел, что она остается с Казом Бреккером. Эта девушка заслуживала большего. С другой стороны, возможно, Нина тоже заслуживала кого-то получше, чем Матиас. Обе группы дошли до моста. Каз и Элис вышли вперед. Ван Эк подал сигнал стражникам, охраняющим Инеж. Матиас посмотрел вверх. С другой крыши лихорадочно сверкало зеркальце Джеспера. Фьорданец осмотрел территорию вокруг моста, но не заметил ничего подозрительного, из-за чего стрелок мог бы так запаниковать. Затем он взял подзорную трубу и изучил лабиринты улиц, раскинувшихся по обеим сторонам от обруча. Путь отступления Каза был чистым. Но когда парень посмотрел на восток, за спину Ван Эка, его сердце наполнилось ужасом. По улицам двигались фигуры, одетые в фиолетовое, и все они направлялись в сторону обруча. Городская стража. Было ли это совпадением или частью плана Ван Эка? Вряд ли бы он пошел на риск и раскрыл городским властям свои замыслы. Могут ли в этом быть замешаны фьерданцы? Что, если они хотят арестовать и Каза, и Ван Эка? Матиас дважды блеснул зеркалом Нине. Со своего места она не увидит стражу, пока не станет слишком поздно. И вновь он почувствовал холодное хлестание ветра, услышал свой голос, зовущий ее по имени, ощутил нарастающий страх, когда ответ так и не пришел.
«С ней все будет хорошо», — сказал он себе. «Она — воин».
Но в ушах звучало предупреждение Джеспера.
«Будь осторожен, она сама не своя».
Матиас надеялся, что Каз готов. Надеялся, что Нина сильнее, чем кажется. Надеялся, что план, который они привели в действие, сработает, что прицел Джеспера все так же меток, что расчеты Уайлина верны. Их всех ждали большие неприятности. Матиас потянулся за винтовкой.